но также они знали и Гюго, и Гёте. Я уже не говорю о русской литературе. Может показаться, что это письмо литературоведа, да притом специалиста. В архиве Любищева есть статьи о Лескове, Гоголе, Достоевском, драмах революции Ромена Ролана. Может, литература его увлечение? Ничего подобного. Она естественная потребность, любовь без всякого умысла. На участие в литературоведении он и не покушался. Это было нечто иное, свойство ныне забытое. Он не умел просто потреблять искусство. Ему обязательно надо было осмыслить прочитанное, увиденное, услышанное. Он как бы перерабатывал все это для своего жизневоззрения. Наслаждение от Данте и от Лескова было тем больше, чем полнее ему удавалось осмыслить их. В одном из писем он цитирует Шиллера, куски из «Марии Стюарт» и «Орлеанской девы». Цитаты переходят в целые сцены, и чувствуется, что Любищев забылся и переписывает, наслаждаясь возможностью повторить полюбившиеся монологи. Так что было и такое. Уровень культуры этих людей по своему размаху, глубине, сродни итальянцам времен Возрождения, французским энциклопедистам. Ученый тогда выступал как мыслитель. Ученый умел соблюдать гармонию между своей наукой и общей культурой. Наука и мышление шли рука об руку. Ныне это содружество нарушилось. Современный ученый считает необходимым знать. Подсознательно он чувствует опасность специализации и хочет восстановить равновесие за счет привычного ему метода знать. Ему кажется, что культуру можно знать. Он следит за новинками, читает книги, смотрит картины, слушает музыку. Внешне он как бы повторяет все необходимые движения и действия, но без духовного освоения. Духовную, нравственную сторону искусства он не переживает. Осмысления не происходит. Он в курсе, он осведомлен, информирован, он сведущ. Но все это почти не переходит в культуру. «А наше дело заниматься конкретными вещами», — говорил мой технарь. Он был упоен могуществом своей электроники, своими сверхкрохотными лампами, их чудодейственными характеристиками, которые обещали дать человеку еще большие удельные мощности. Размышление на общие темы не обязательно, не входит в наши обязанности, да и кому это нужно? А, впрочем, он погрустнел, хорошо бы было обо всем этом подумать, но когда? Не знаю, как им это удавалось. Конечно, если есть условия, если сидеть в кабинете. Ни Любищев, ни Беклемишев не были кабинетными учеными. Никто из них не жил в привилегированных условиях. Никто не был изолирован от тревог, грохота и страстей довоенных и военных лет. Действительность не обходила их ни потерями, ни бедой. И вместе с тем, когда читаешь их письма, понимаешь, что содержанием их жизни были не невзгоды, а приобретения. В Ленинграде, работая во Всесоюзном институте защиты растений, Любищеву приходилось по совместительству читать лекции, консультировать. Нужно было помогать жене, нужно было кормить большую семью. Я рассчитывал, что наряду с прикладной энтомологией буду заниматься и систематической энтомологией, и общебиологическими проблемами, но занимался этим мало. Приходилось отдавать много времени на хождение по магазинам, стояние в очереди за керосином и прочими вещами. Жена моя тоже работала, а трудности были большие. Я довольно много занимался математикой, причем делал это и в трамваях, и при поездках, и даже на заседаниях, когда решал задачки. Одно время на это смотрели неодобрительно, но когда убедились, что решение задач не мешает мне слушать выступление, что я доказывал, выступая по ходу заседания, то с этим примирились. При поездках я много читал и философских книг, в частности, все три критики Канта были прочитаны мною в дороге. По философии, мне помнится, я написал единственный довольно большой этюд, примерно около 100 страниц тетрадного формата, с разбором критики чистого разума Канта. Эта рукопись пропала в Киеве. Жизнь народная, со всем ее бытом, была и его жизнью. Удивляет не то, что в тех условиях он находил время изучать Канта, а скорее то, что чтение этого было недостаточно. ищущая его натура должна была усвоить, опробовать и так, и этак.